Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 14 ноября нынешнего года отметила свое 85-летие настоятельница Горнинского Ставропигиального женского монастыря в Иерусалиме на Святой Земле игуменья Георгия Щукина. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во главе делегации Русской Православной Церкви в эти дни на Святую Землю прибыл митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Поздравить матушку Георгию с юбилеем собрались игумени из ставропигиальных и епархиальных обителей. Сама матушка Георгия недавно побывала в Москве на торжествах, посвященных тысячелетию русского присутствия на Святой горе Афон. Радио «Радонеж» также сердечно приветствует дорогую матушку Георгию со значимым юбилеем, и в связи с этой датой мы хотели бы повторить в нашем эфире интервью, которое записала с ней редактор нашей радиостанции Елена Александровна Смирнова, побывавшая в Горнинской обители в ноябре 2012 года. Включаем эту запись.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами в гостях у матушки Георгия в Горнинском монастыре под Иерусалимом. Здравствуйте, дорогая матушка!
Здравствуйте, здравствуйте! Очень рада видеть вас и приветствовать в Святом Граде и в Святой Горнинской обители, где жила Матерь Божия 3 месяца. Где родился Иоанн Креститель. И здесь святая, чудная обитель, место святое. Это все, знаете, когда и паломники, даже туристы, кто-то приезжает, все говорят, ой, какой дух, какое место, какая красота, как легко дышится. И всем очень нравится здесь, потому что благодатное святое место. Где еще Матерь Божия жила 3 месяца? Назарет и Горняя.
Да еще вместе со своей сродницей, святой праведной Елисаветой, да. С пророком Захарией.
Здесь их была встреча, родился Иоанн Креститель. И у нас пещерный храм есть в честь Иоанна Крестителя. Внизу спуститься с Горнего. Ведь Горнее, знаете, здесь и весь Иерусалим Горнее, все вниз-вверх, вниз-вверх. Источник Матери Божией, куда Матерь Божия ходила с праведной Елизаветой за водичкой. И вот когда бывает встреча после Благовещения, ну когда как, иногда бывает перед Страстной неделей, иногда на Пасхальной, мы встречаем Матерь Божию, которая вот с Назарета с отщанием пришла в град Иудов. Мы спускаемся все к источнику вниз, от ворот и до Казанского храма, устилаем цветами, тогда еще травка есть, с колокольным звоном, со свечами, с букетами, встречаем Матерь Божию. С русской духовной миссией привозят икону Благовещения, и мы ее несем. И вот в Казанском храме мое место игуменское выносится, Матерь Божия во всем в голубом таком с посохом, 3 месяца стоит. И все сестры, берут сначала благословение у Матери Божией, а потом уже только ко мне подходят. Когда проходит 3 месяца, 7 июля, день рождения Иоанна Крестителя, исполняется 3 месяца, мы Матерью Божию провожаем. Опять берем эту икону Благовещения, и уже не в те ворота, а в другие, вот мимо Игуменского, здесь вот в эту калиточку, опять идем к источнику и провожаем Матерь Божию.
Как ощущается здесь присутствие Матери Божией в этом монастыре, ее помощь?
Вы знаете, это все как-то вот ощущают, все. Особенно паломники, когда тоже приезжают. Ой, как красиво, ой, как благодатно. А можно у вас остановиться? Все хотят в Гомеле остановиться. Но пока на сегодняшний день очень много не могу принимать. Ну, по милости Божией, вот начали строить гостиницу тоже, как Господь поможет. Потому что очень много было домиков недостроенные. Вот и сейчас они стоят, одни только стены из больших камней. И вот где сейчас мы начинаем восстанавливать, там тоже из всех этих домиков, которые были, самые, которые побольше, это все сняли, и вот сейчас мы делаем. Конечно, жалко паломников, они хотят.
И я их прекрасно понимаю. Вот сколько я здесь нахожусь месяц, уезжать абсолютно не хочется. Такое ощущение, что приехал в родной дом, что как будто даже из родного дома не выезжал, только поменялся внешний вид. А матушка говорит, что и запахи здесь, благовонное просто место. Ощущается и присутствие Иоанна Предтечи, и Божьей Матери, и пророка Захарии, и святой праведной Елисаветы, и сестры здесь такие гостеприимные, матушка радушная. Просто находишься как будто в месте, где ты провел свое детство, как будто у родной мамы. Матушка, скажите, пожалуйста, а когда привозят вот эту икону Божьей Матери вот после Благовещения, здесь каждый день перед ней молебен служат или как?
У нас утром начинается литургия, то есть сначала полуношница, потом читаем акафист. Каждый день читаем акафист Матери Божией. А когда Казанская, 12 акафистов подряд бывает, потому что в прошлом веке, когда пошла эпидемия холера, сестры стали заболевать и умирать. Эпидемия холеры пошла. Одна, вторая умирает, третья, четвертая и несколько. У нас отдельное кладбище даже есть. Вот за трапезной отдельное холерное кладбище. Мы туда, вот, которые сейчас, ну, когда кончают свою жизнь сестры, туда не хороним. И вот сестры очень переживали, скорбели, плакали, стали просить Матерь Божию. Стали читать акафисты Казанской Божьей Матери. Один, второй, третий прочитали, начали 12-й акафист читать. И вот Матерь Божия, которая у нас сейчас в Киоте, в Казанском храме, она висела на стенке с левой стороны у алтаря. Матерь Божия сошла со стенки, и сестры слышат голос, что все прекратится. И обошла Матерь Божия вокруг храма. И вы знаете, вот совершилось такое чудо, все прекратилось, все болезни. И вот теперь в благодарность Матери Божией читаем, когда бывает Казанская, после всенощного бдения сестры начинают читать. Ну, сначала батюшка, потом я и все подряд, даже и паломники, кто там, прихожане, хотя бы понемножечку почитать. Читаем ровно 12 акафистов в благодарность Царице Небесной. Вот такое было чудо.
Матушка, а ведь Казанская 2 раза в год, и вы 2 раза в год так читаете по 12 акафистов?
2 раза в год, да.
А как устроена жизнь у вас здесь в обители? Какой устав?
Слава Богу, что у нас литургия каждый день. Это очень важно, очень важно. Когда меня сюда назначил Святейший в 91-м году, я приехала, каждый день службы литургии не было, потому что был один священник, отец Варфоломей, он в Троице Сергии Лавры, и сейчас он там. Он был один, одному это невозможно изо дня в день служить. И я сразу тогда попросила и отца начальника, святейшего покойного, чтобы прислали еще священника, чтобы литургия была каждый день, потому что и сорокоусты подают, особенно новоприставленные, когда надо, чтобы частичка вынималась каждый день. Ну вот, милость Божия, пока у нас вот паломники приезжают, тоже служат они. И слава Богу, милость Божия, читаю, вот, служба каждый день, утром и вечером.
А в монастыре общежительный устав у вас?
Да, общежительный. Вот литургия у нас кончилась, общая трапеза. Все сестры идут в трапезу. Ну, обед и ужин – это уже по кельям. Вот после завтрака сестры сразу берут обед по кельям. Так, общее – это послушание. Мать благочинная назначает, кто куда, кто в трапезной, кто на уборке территории, потому что территория очень большая. А сейчас у нас сбор оливок. Сегодня уже приедет машина. Собрали масло, убивают. А которые крупненькие, хорошие масленочки, те все солят. И у нас на столе в трапезе всегда и свое оливковое масло, и свои оливочки круглый год.
А паломники помогают собирать оливки?
Вот вы знаете, сегодня как раз проводили группу несколько человек из Краснодара. Они и нынче были, прошлый год были, позапрошлый, вот уже несколько лет, 5 человек были, проводили мы их сейчас. И больше группы приезжает, но которые первый раз только, им, конечно, надо по святым местам поездить, помолиться, поклониться. А вот несколько человек, которые уже не первый раз в Иерусалиме, то они вот 5 человек специально были для того, чтобы помочь пособирать оливочки.
Дорогие радиослушатели, я присутствовала здесь при сборе оливок, знаю, что эта работа, конечно, и благодатная, но она, конечно, и пыльная, и кропотливая. И вот такая просьба, если будут сюда приезжать паломники в Горний монастырь, чтобы обязательно посвящали, вот именно в это время года на сборе оливок, чтобы обязательно посвящали какое-то время сбору оливок, помогали бы матушке, помогали бы монастырю, потому что монастырь так радушно всех принимает, раскрывает просто объятия всем. А ведь здесь сестер не так много, и сбор оливок – это такое временное послушание, которое нужно сделать за определенный срок. Поэтому очень большая просьба тем паломническим службам, которые сюда расписывают поездки, обязательно на это время года включать хотя бы даже 2 часа, 3 часа в день сбор оливок. Матушка была бы вам очень благодарна, и Матерь Божия никогда бы не забыла это ваше послушание.
Будем очень благодарны. Покушайте, попробуйте наши оливочки, масельце вам дадим. У нас на столе все из своего. Вот сегодня как раз с Вифлеема придет машина, и мешочки уже собраны, и пойдет взбивать оливки на масло.
Матушка, расскажите, пожалуйста, а как вы выбрали монашеский путь?
Когда мне было еще 15 лет девочкой, я сама родилась в Ленинграде. Блокаду пережила, родители потеряла, умерли у меня. И сестра, я даже в покойницкой была тоже, все пережито. Все родственники, все у нас были верующие, очень даже верующие были. У мамы было их 7 сестер и 3 брата, вот такое было семейство. И тетушки все, вот мамины сестры все ходили тоже в храм. Ну и я ходила в Никольский, в Преображенский, на Ухту. И вы знаете, после войны очень были тогда такие батюшки, одаренные проповедники, дар слова был. Вот, например, вспоминаю даже теперь нашего святейшего патриарха Кирилла, папа протоиерей Михаил был Гундяев. Я очень хорошо его знала, и мамочку Раису. Он такие говорил проповеди, вы знаете. И вот святейший патриарх наш Кирилл, тоже такой же одаренный, как и его папа был. Без слез невозможно было слушать. Вот какой праздник. Он так говорил, что вот, просто вы знаете, вот какое сердце окаменелое или кто-то неверующий, наверное, обращались к Богу и молились. Потом отец Филофей был, отец Борис, вот отец Александр в духовной семинарии Академии, я тоже туда ходила. И один раз я пришла на Рождество Христово, вот он тоже такую говорит проповедь: «Дорогие, родные, братья и сестры, какой у нас сегодня спасительный, великий, радостный праздник! Сам Господь родился, пришел на землю, сам Боженька. А где он родился, как он себя смирил? Даже не было места, и лежал в ясельках, и Матери Божией не было даже в гостинице места. А волхвы принесли дары, потому что Господь им открыл, увидели звезду и пришли поклониться. Дары смирно, ладан, злато. А что мы принесем? Я тоже стою, думаю: Боженька, что я тебе принесу? У меня кроме грехов ничего нет, ничего доброго у меня нет. И у меня появилось уже до этого желание в монастырь. Так как вот батюшки говорили, память бывает какого-то святого или что-то, говорит, такой вот преподобный, как он спасся, как он подвязался ради Царства Небесного, ради спасения своей душеньки, все оставляло, все мирское, и уходил в монастырь, трудился, постился, молился, и у меня вот тоже появилось такое желание. Думаю, здесь все временно. И радость, и горе, все пройдет, а там вечно. Надо как-то чем-то заработать, чтобы там тоже быть у Боженьки. И вот когда отец Александр сказал такие слова, что вот волхвы принесли смирно, ладан и злато, думаю: Боженька, что я тебе принесу? У меня ничего нет, кроме грехов, ничего. Возьми меня, возьми меня, благослови, вот чтобы мне в монастырь устроиться, идти и послужить себе. Вот у меня в 15 лет появилось такое желание. Но очень много было скорбей, переживаний, столько слез пролито, потому что тетушка Матрена, вот мамина сестра, мама-то у меня умерла, она и даже об этом слушать не хотела. Говорит, пока я жива, и у меня младшая сестра еще, Лидочка, она сейчас в Ленинграде живет, еще тоже была совсем маленькая, а ты нас бросаешь, пока я жива, никуда тебя не пущу. Конечно, пролито у меня тоже столько слез. И вот куда ни приду в храм, где скоропослушница, где Казанская Матерь Божия, где вот все время просила Матерь Божия, смягчи сердце моей тети Мотеньки, смягчи, чтобы она меня отпустила в монастырь. Очень много было пережито, очень много. Но Господь вот все же так устроил. Ездила я в Ирицу к отцу Серафиму Вырицкому, матушке алтарнице. Вот куда бы я в храм ни пришла, они у меня уже знали, потому что, ну, тогда еще молодежи как-то мало так ходило, знаете, времена-то какие были. Но я ничего не боялась. Думаю, что со мной будут, заберут меня или посадят меня, или что за Господа, все буду терпеть и пострадаю. И как-то Господь дал мне слух, и вроде голос появился, и везде пела акафисты. Где Казанская, или Скоропослушницы там, или, вот знаете, Знамение Божией Матери в Академии. И отец выйдет, который читать акафист, так посмотрит, кто бы ему помог. А пели нараспев же акафисты у нас в Ленинграде, сейчас поют. Увидит: ой, Валя, я Валентина была, ой, Валя, иди поближе, иди, будешь петь, помогать акафисты. Вот так, знаете, матушки-алтарницы тоже меня все знали, потому что я всех просила помолиться, чтобы Господь как-то смягчил сердце моей тети, тетушки моей Матроны. И вот один раз я Казанской пришла на акафист тоже, и алтарница матушка выходит, говорит: Валя, приехала из Пюхтиц, а я не знала, где это Пюхтица в Эстонии, матушка игуменя Рафаила, вот акафист кончится, и ты поклонись ей в ножки и попроси, чтобы она тебя взяла в монастырь. И вот вы знаете, когда кончился акафист, а матушка Рафаила как раз у этой матушки остановилась переночевать. Ну, они меня тоже пригласили, чаек вечером, все. И вот я матушке тоже земно кланяюсь, прошу: матушка, возьмите меня. Она расспрашивает, с кем, как я, чего живу. Мне сказала, что вот У меня родителей нет, в войну, в блокаду умерли, все живут, тетушки у маминой сестры. Но она меня никак не пускает. И вот мне тогда матушки говорят: Валя, надо съездить в Вырицу к отцу Серафиму. Я говорю: а кто ты такой? Где это Вырица? Я даже не знала. Но мне не рассказали, что там, говорит, старец необыкновенный живет. И вот он скажет и помолится, если воля Божия. И потом в скором времени я действительно поехала к отцу Серафиму. Приехала туда, в Вырицу. День был хороший, солнечный. Там столько сидело, человек 20, наверное, на травке. Кто, знаете, вот так сидели, писали записочки. А я спрашиваю: а где батюшка, как? А батюшка очень слабенький, он никого не принимает. Что у тебя, какие вопросы или что ты хочешь, его благословение или совет, напиши тоже записочку. И в это время вдруг приходит матушка, которая ухаживала за отцом Серафима, матушка Серафима. Приходит, подходит ко мне: девочка, а ты что? Ой, я говорю: матушка, я говорю, мне так надо к батюшке. У меня такой серьезный вопрос. А мне сказали, что пиши записку, и он никого не принимает, что он очень слабенький. Она быстренько пошла в домик, где он жил, приходит, за руку берет меня и ведет к батюшке. Здесь как все поднялись: матушка, мы со вчерашнего дня, я уже сколько, другая говорит, сколько часов уже сижу, мне тоже так к батюшке надо. Она: миленько, простите. Ну, батюшка так вот благословил вот эту девочку, он принимает. Я прихожу, вошла в ее комнатку, он лежит, вы знаете, лежал он так, вот как, может быть, вы видели, есть такая фотография, как отец Авросий Оптинский. На кроватке и так ручка у него. И вот я сразу на колени встала руками вот так на кроватку его. Плачу, ничего не могу говорить. Он меня гладит по голове и говорит: ну что ты, скажи, как тебя звать, откуда ты, что? Я говорю: батюшка, помолитесь. Ну, я сказала, что я Валентина была. Я говорю: батюшка, помолитесь за меня. Я говорю: я так хочу в монастырь. Я говорю: тетушка Матрена, меня мамина сестра, я говорю, она не пускает меня. Сказала: вот меня похоронишь, что ж ты меня бросаешь старую и свою сестру младшую. Вот я говорю: а я так хочу, батюшка, помолитесь. Он говорит: оглянись, посмотри назад. Я, знаете, так посмотрю, там вот такая фотография, какая-то горка, собор. А это Пюхтица была. Он говорит: вот твой монастырь. С Богом гряди. Матерь Божия тебя призывает. С Богом гряди. Я говорю: батюшка, помолитесь за тетушку мою Матрону. Я говорю, она плачет, сказала: пока меня не похоронишь, никуда тебя не пущу. А пусть тетушка ко мне приедет. И я помолюсь за нее. А ты собирайся. Я говорю: батюшка, еще, я говорю, у меня двоюродная сестра Ниночка есть, она тоже хочет. И Ниночку Бог благословит. Вот когда я домой вернулась, тетя Тимоти своей, говорю, она и слушать не хочет. Ни к какому старцу никуда я не поеду и тебя не пущу. Похоронишь тогда только. И мне пришлось второй раз ехать потом к батюшке, еще раз ездила. Он опять меня принял. И потом, видно, он помолился, и когда я вернулась, я говорю: тетя Моти, я говорю, ну съезди к отцу Серафиму. Я говорю, он меня благословляет. Она плакала, плакала, потом через несколько дней собралась, поехала. Оттуда приехала уже совершенно другая. Конечно, вся в слезах, но она меня потом благословила. И вот в 49-м году на мученицу Татьяну я с Ниночкой, с двоюродной сестрой, и приехали мы в Пюхтицу.
И сколько вы там были в Пюхтице?
Вот с 49-го года, когда я пришла в Пюхтицу. Конечно, там тогда не было никаких трудников, ни рабочих. Сестры все делали, и все вручную. И скотный двор там, лошадки, коровки, козочки, курочки. Все это сестры тоже все делали и доили. А на полях вот несколько гектаров. Вот сейчас там в Пюхтице 90 гектаров земли своей. Представляете? Вот. Но сейчас уже там и комбайн, и трактор, и машины, все есть, вручную ничего не делают. А тогда все сестры делали вручную. Пахали, барновали, косили. Громадные вот такие сосны, деревья, все вручную пилили. Ну, как говорили мне, что безропотно, только безропотно нести послушание. И Господь как-то вот помогал. Конечно, все было очень скромно, хлебушек давали, вот по несколько кусочков, и то, кто идет на общее послушание, кусочек добавляли, а которые дома, то поменьше. Очень было скромно, но, слава Богу, было очень хорошо. И я застала тех монахинь, которые пришли первые на Святую Гору, в Пюхтицкий монастырь. И по благословению отца Иоанна Кронштадтского даже меня вот поселили в келью к монахине Аркадии. Как раз была духовная дочь отца Иоанна Кронштадтского. И сама с Кронштадта и пришла в 14 лет. Батюшка благословил ей. И она, как она говорила, что вот батюшка дорогой говорил, сестры, только безропотно несите послушание. Три шага до Царства Небесного. Он видел, какие труды, как сестры трудились, только три шага до Царства Небесного. Потом он благословил строить Успенский собор, и было такое место, оно до сегодня называется, на заводе. Сестры, где сегодня, куда пойдете косить траву? На завод. Потому что завод осталось, что там даже кирпичи сестры сами как-то делали.
Для этого храма.
Для этого храма.
И там такие же были молоденькие, так же они трудились, так, да?
Трудились. И пахали, барновали, и все. Я-то тоже, знаете, и блокадница, и совсем молоденькая, и силёнки не было, но все равно с любовью. Мне даже не верилось, что я в монастыре.
Господь давал такую благодать, что вы могли все это сделать. Да.
И отец Иоанн говорил, что до второго пришествия Пюхтица будет стоять в монастыре. Но в последнее время прольется и мученическая кровь. Когда он совершал проскомидию, то как-то вынимал частички это, с просфорочки. И как-то немножечко каплил, чуть-чуть он себе пальчик. Пошла кровка, и вот он сказал, что придет время и прольется мученическая кровь. Но монастырь будет до второго пришествия стоять.
И вот сестры это знают и приходят в этот монастырь,
да,
зная, что могут понести мучение за Христа.
Ну, это последнее время, если кто доживет.
Ну, мы не знаем, когда кто оно доживет, будет, когда поэтому, оно будет, да, поэтому каждый приходит и знает, что
ну,
вполне возможно.
Ну, сестры, монахини передавали, конечно, да, это передавали. Вот и нам, почему-то я новенькая пришла, девочка, сестра, и вот мне даже вот эта мать Аркадия, с которой я в келье жила, она вот с Кронштадта, а в Кронштадте, где она жила с родителями, и батюшкин дом, где он там жил, совсем недалеко. Так что, говорит, я у батюшки даже на коленочках сидела, потому что батюшка к нам приходил домой, и чаек пили вместе.
А что она еще рассказывала об отце Иване Кронштадтском?
Вообще, говорит, это необыкновенный человек был, необыкновенный.
Ведь он каждый день служил литургию.
Каждый день, да. Конечно, если бы, знаете, что потом я жалела, но я не знала это. Если бы я знала, что я потом буду восстанавливать Иоанновский монастырь на Карповке, я бы могла сколько чего расспросить у нее. Еще там и другие сестры, которые тоже помнили отца Иоанна Кронштадтского. Но об этом же я не знала, что мне придется.
Ну, конечно, вы думали, что да, Пюхтица это Пюхтица до конца дней все, будет да, ваш монастырь.
Да, я в 49-м году поступила. В 52-м году приезжает девочка тоже. Под Ленинградом Луга есть, Луга. Она там жила с родителями, тоже Валентина. Я была Валентина, и она Валентина. Я тогда жила в Игуменском, келейничала. И вот приходит в Игуменский, стучится, я открываю, спрашиваю, кто, что, чего, откуда. Она говорит, я хотела бы к матушке на прием попасть. Я иду, матушке говорю, игумене, она говорит, а я уже была в Рисофоре. Меня постригли, дали мне имя Георгия. В честь Георгия Победоносца. Она говорит: «Да, сестра Георгия, ты пока поговори с ней, займись немножко, я освобожусь, тогда приму ее». Ну, мы на верандочке сидим, я спрашиваю, откуда, что, чего. Она говорит: «Я из Луги, под Ленинградом. Ну, хочу вот тоже у матушки попроситься в монастырь». А до этого она была в Вильнюсе. У нее там жила сестра родная. Она приехала в Вильнюс, а потом недалеко там виленские мученики Антония, Анна и Евстафий есть. Это Духов монастырь. Она туда, значит, приходила прикладываться и узнала, что там есть тоже женский монастырь Марии Магдалины. Она пошла туда. Матушка игуменья ее приняла, игуменья Нина. И ей сказала, что: «Валя, приходи, я тебя возьму». Там было мало сестер, человек 10, что-то вот так, 12. Но время-то знаете, какое тогда еще было. А ей уже было 80 с лишним лет. Матушки Нины. Она и петь ходила, и за ящиком стояла, и все сама, потому что не хватало, знаете, и отчеты, и все надо было делать. И когда узнала у Вали, откуда она, чем-то вот занимается, она говорит: «Матушка, я на клиросе пою и работаю на почте бухгалтером». И матушка Нина вот так обрадовалась, что и певчая, и бухгалтер, говорит: «Валя, бери расчеты, приезжай». И вот она, значит, тоже обрадовалась. Домой, когда приходит, и сестре своей Любе и говорит: «Люба, матушка меня берет. Я говорю, сейчас поеду домой, буду брать расчет и тогда сюда приеду». Люба ей никакого не вида, ничего. А ей так было жалко, и она не хотела, что Валя пойдет в монастырь. И вот через несколько дней Валя получает от Любы конвертик, письмо, где она пишет: «Валя, я была тоже, встречалась с матушкой, это игуменьей, и она сказала, что она не берет тебя, что ей такие не нужны». Как-то она вот так написала, знаете, что-то. Валя так, знаете, смутилась, как тут вдруг сказала, что приезжай, бери, а здесь она вдруг, она меня не берет. Но она поверила, родная сестра об этом пишет. Она, конечно, поскорбела, переживает. И узнает, что в Эстонии есть Пюхтица. И приезжает вот в Эстонию. Ну и вот когда вот я на веранде с ней встретилась, потом матушка игуменья ее приняла, тоже сказали: «Валя, приезжай». И вот когда она приехала в Пюхтицу, мы, знаете, как-то вот сразу духом с ней сошлись вот вместе. Одну череду пели. Я первая сопрано, она вторым пела. И потом на общие послушания везде все ходили. А в Вильнюсе матушка ждет, где Валя, почему Вали до сих пор нет. Приезжает одна из Вильнюса прихожанка, спрашивает, где здесь вот Валя Трофимова, такая здесь послушница есть. Ну и кто-то сказали, вот она с ней встретилась и говорит: «Валя, а как ты оказалась здесь в Пюхтице? Матушка Нина в Вильнюсе тебя ждет». Она так удивилась, как? Вдруг ей сестра Люба говорила, что матушка вроде отказалась, ей такие не нужны, а здесь она удивляется и ждет меня. И вот мне Валя рассказывает об этом все. Это было уже к осени. В отпуск там, конечно, никогда никого не пускали, потому что тоже было мало сестер, надо было и картошку убирать, и пахать, барновать, и все. Но когда это все сделали, справились, матушка игуменья на недельку нас отпустила. Валя говорит: «Я поеду в Вильнюс». «Ой, я говорю, я тоже хочу с тобой съездить». И вот мы приехали в Вильнюс и встретились там с матушкой Ниной. Она так удивляется, говорит: «Валя, а где ты? Как ты, почему очутилась ты в Пюхтице?» Она говорит: «Матушка, вы меня простите, а вот мне сестра сказала, что вы меня не берете». Она говорит: «Нет, я такого не говорила». Но это было все промыслительно. Потому что Вале надо было и Пюхтицу немножко узнать. Потому что потом она вот 40 лет была игуменей в Пюхтице. И Валя спрашивает: «Матушка, а сейчас вы взяли бы меня?» Она говорит: «Взяла бы. Приезжай». А я говорю: «Матушка, меня возьмете?» А я уже была Георгия. Она говорит: «Сестра Георгия». Говорит: «Надо знать волю Божию». А потом скажут: «Вот игуменья Нина переманивает, одну взяла, другую взяла». Говорит, надо знать волю Божию, просить Царицу Небесную. И вот когда мы вернулись опять обратно в Пюхтицу, Валя стала собираться, а я переживаю, мы как-то вот духом с ней сошлись, вы знаете, потому что и пели вместе, и на послушании, и все одна без одной как-то вот не могли. Ну, и сестры очень любили, когда я хором управляла, и первый сопрано у меня был, и любили мою череду, и когда я управляла, и все. Они говорят, Валя, куда ты собираешься? Никуда тебя не пустим. Валентина пускай уезжает. А кто у нас петь будет? Кто? Знаете, как-то вот так все. Меня очень сестры любили. И я стала переживать. Думаю, ну как? Как знать волю Божию? И наш духовник там, батюшка, он говорит, знаешь что, Георгия, напиши две записочки Матери Божией. И к чудотворной иконе надо положить как бы жребий. И как будет? Будет воля Божия или не будет воли Божия? Напиши. Есть благословение на одной, на второй напиши, нет благословения. Сверни, закрути. И вот после службы, вечером, когда все ушли, он там чудотворная икона, Успение Божией Матери, открыл икону и прямо, знаете, за стекло положил. А утром, говорит, после литургии мы возьмем. А ты молись. И вот утром, когда тоже литургия кончилась, все ушли, он опять открывает икону. Я один поклон, другой прошу, Матерь Божия, как твоя воля да будет. Значит, достала это и первую разворачиваю. Благословение есть ехать. Я так обрадовалась. И вот стала собираться, вы знаете, Пюхтица опять, как все сестры, Валентин, Георгий, да куда ты едешь? Что ты за Валентиной едешь? На кого ты нас бросаешь? С кем мы не будем? Знаете, вот так все время. Но я все равно собралась и уехала. Вот так было промыслительно.
Не жалко было уезжать из Пюхтицы?
Ну, и любила, и жалко, но была воля Божия здесь уже. В 1968 году тот монастырь закрыли, Марии Магдалины, где мы приехали, и перевели нас в Духов, где вот Вилинские мученики, Антониан и Евстафий. Братья освободили один корпус, они в один, а сестры вот в тот, а матушка Нина, игуменья, я и мать Варвара, да, она еще Валентина была, но ее в Вильнюсе постригли, и дали ей Варвара имя, она тоже Валентина была. Отец-наместник, отец Сергий был Воржанский, он перешел наверх в архиерейские покои, а матушке Нины игуменья освободил свои покои. Вот мы 5 человек там, значит, жили, матушка игуменья, ее родная племянница, мать Ангелина, которая потом была игуменья, и я с матушкой Варварой. И вот приезжает наш Алешенька Ридигер, но сходил к мученикам, помолился, приложился, потом спросил, где здесь вот матушка игуменья живет, где здесь мать Варвара, Георгия. Ну, ему там показали, он приходит, мы так удивились, как-то владыка, он уже владыка был, Алексей Таллинский, эстонский. Прошел с матушкой игуменьей, побеседовали, чайку попили, потом матушка говорит, благословите, вот я со своими спюхсицкими сестричками побеседую, поговорю. Ну, вот она в мою келью пришли. Он стал расспрашивать, как, чем мы занимаемся, какие у нас послушания, что. Варвара, я, говорит, в епархии, там, в бухгалтерии помогаю. Я говорю, а я хором управляю, владыка, и Вилинским мученикам вышиваю, шью тапочки. А потом им раздавали на благословение. Вот уже 550 лет почти нетленные совершенно лежат. 3 брата пострадали. Совершенно нетленные. Я вот вышивала, шила тапочки, а потом давали на благословение их. Ну, мы спросили, как Пюхтица? Ну, слава Богу, матушка игуменья только там, Ангелина уже старенькая, слабенькая. Он никакого вида, ничего. Вот так все расспросила. Ну, и вечером он в Эстонию, значит, в Москву он поехал. Через 2 дня звонки с Москвы в епархию матушки Игуменины телеграмма, что в Москву у ВЦСВ Данила, вот где сейчас отдел церковных внешних связей, срочно вызывается мать Варвара. Что такое? Удивились, чем, почему вдруг вызывает ее. И вот там ее, значит, в игумене, в Пюхтицу, возвращается и говорит, что благословение ей в Пюхтицу.
А это когда это?
68-й год.
68-й год. А почему, матушка, вы назвали Алёшенькой? Вы знали с детства?
Да.
Святейшего патриарха,
да,
Алексея II.
Алёшенька, да?
Да. Расскажите, пожалуйста, как вы его знали? По Пюхтицам?
В 49-м я поступила в Пюхтицу. Он в 49-м окончил как раз тоже академию и все. Он тоже с родителями приезжали и молились у нас в Пюхтицком монастыре. И вот когда он в 49-м тоже окончил академию, ему дали приход Ихви. Это станция такая, Ихви, как раз середина между Таллином и Ленинградом. И дали храм, он там был настоятелем. И, вы знаете, он молодой, интересный такой был, стройный. И все там, и эстонцы даже, ну, у них свои там эти костелы, да все. А потом стали ходить даже туда. Ой, Алексей, как красиво, хорошо служит. Пюхтицы-то тогда не было же, ни молотилки, ничего. Урожай снимем и на мельницу в Ихве, на эту станцию едем. И выезжали ночью, потому что там 22 километра. Пока на лошадке мы приедем, очередь займем. Пока очередь идет, мы идем в храм, где Алешенька служила. Вы знаете, так все его любили, такой был голос стройный, и все. Иногда и меня потом матушка игуменья посылала петь, где вот еще на другом приходе, где он служил, то же самое пела у него. А потом его вызвал покойный Алексей I его в Москву, и после этого уже и архиерей, и вот так он дальше пошел.
Принял постриг, стал монахом, архиереем.
Стал монахом, архиереем, да.
А и его папу, вы знали его,
конечно,
отца Михаила?
Конечно.
Говорят, совершенно святой был человек.
Очень. И такие он тоже говорил проповеди. И мамочка Елена, за упокой, поминаю всех, да. Вот они тоже самое приезжали. И в Пюхтицу, знаете, как вот сейчас патриарха Кирилла. И так вот и покойного Алексея.
А святейший патриарх Алексей мне говорил, что своим духовным отцом он считает своего родного отца.
Да.
И вот владыку Иоанна, который там был тогда, вот в те времена.
Да.
Ну вот матушку Варвару Пюхтицы, да, вызвали, а вы?
Да, вот вызвали в Москву. Она мне вдруг это звонит, что мать Георгия, вот так, владыка Алексей, значит, сказал, что меня в игумении. А когда она с Москвы через день вернулась, через 2 дня опять звонок, опять ее вызывают в Москву. Господи, так удивились, что такое. Она мне опять звонит и говорит, что вот в сочельник крещенский возвращаемся в Эстонию, в Таллин едем, а в самый праздник крещения в соборе Александра Невского будет ее посвящение. А на второй день предтечи из Сталина уже едем в Пюхтицу. И вот владыка, значит...
И вызвал поэтому.
И вызвал,
сказать,
да. И вот вместе мы и поехали.
И вас, и ее,
да,
одних.
Да, вот мы и поехали вместе, да.
А расскажите, пожалуйста, про игуменью Нину.
96 или 97 уже лет ей было. Была она очень духовная, ни склероза, ничего у нее не было. Память прекрасная была. И духовная дочь отца Мроси Оптинского она. Потому что ее родители, его дом где-то недалеко от Оптины, где-то вот они там жили. А отец Николай Гурьянов, вот когда в Вильнюс-то я приехала, он в Вильнюсе тогда жил. И все время приходил еще до закрытия вот женского монастыря к матушке Нине, приходила. И уже тогда он еще вот молодой, видите его фотографию, молодой, а он уже, Господь ему тогда уже открывал. Знаете, когда мать Варвару постригли там в Вильнюсе, она, значит, вот Валентина была, и он присутствовал на ее постриге. Через два дня, когда ночью всегда, ну, постриженные в храме ночью, сидят одни сутки, вторые сутки, а потом выводят их по кельям. И он пришел опять. Он недалеко его там, Игобрасты, местечко такое, храм в честь святителя Николая. Вот опять приходит и не называет ее мать Варвара, а матушка-строительница. Матушка-строительница, а ты читала игуменью Таисию Илюшинскую? Она говорит, батюшка, читала. Так вот, матушка-строительница, читай, читай. Это он, знаете, вот предсказывал ей игуменство тоже.
А вам он предсказывал что-нибудь?
Все предсказал мне. Тоже Иерусалим предсказал, игуменство предсказал, все предсказал. В 88-м году Россия отмечала тысячелетие крещения Руси. И с матушкой Варварой игуменью вот, мы были по благословению нашего вот, владыки Алексея, тоже он пригласил и благословил в Москву на эти торжества. Вот, это все это отмечали. Потом он говорит матушке: завтра в 3 часа дня ко мне на квартиру. У него, вот не помню, какой, Ленинградское шоссе или какой-то, на 17-м этаже у него была квартира, комната. И вот мы туда приехали, да, он говорит, у меня будет очень серьезный разговор, беседа. Ну, мы приехали туда, у него там был обед приготовлен, и теперь владык Арсений, который вот тоже в Москве, он еще Юрочка тоже был, его келейник и подьякон был, он там подавал, присутствовал, и он говорит: матушке, вы не хотите иметь Пюхтицкое подворье? Мы говорим: владыка, где, как? В Таллине в 60-м году взорвали, снесли. Такое было красивое подворье. Замечательно. А его хиротония была в 61-м. Если бы вот его хотя бы на полгодика пораньше сделали в архиве, он бы не допустил этого. Не допустил. А мы говорим: владыка, где, как, в Таллине, нет, взорвали. Я говорю: владыка, я говорю, слышала, я говорю, как и мои тетушки когда-то говорили, где-то в гавани было какое-то подворье, а там теперь универмаг. Кто же отдаст универмаг? Еще дом какой-нибудь, знаете, переселили, дали квартиру, и все, это универмаг. Он достает ключи. Матушке, вот вам ключи. В Ленинграде, на Карповке, Иоанновский монастырь, где дорогой батюшка когда-то жил, служил. Матушке, 1 ноября будет Иоанна Рыльского. Постарайтесь отремонтировать, восстановить это храм Иоанна Рыльского. Мать Георгия, а вас назначаю старшей сестрой туда, меня сразу. Вот так. Матушке, постарайтесь восстановить, будем освящать. Ну, спихте с кого-то там, сестер, уже, матушке, на ваше усмотрение, кого вы там позовете. В общем, Пюхтицкое подворье. Или вечером там должен был концерт какой-то в театр или что. Владыка, простите, никуда мы не пойдем, благословите сегодня же нам выехать. Ну вот, я позвонила своим родственникам. Они нас встретили, как раз они жили. Тогда Лидочка, моя сестра, Кировский проспект, здесь недалеко от Карповки. И мы прямо с поезда, прямо на Карповку. Не знали, как войти, где, не можем найти, где этот храм. Одну дверь откроем, сарай, вторую, третью. Голуби летают, кабели с одного окна, с другого. Помет, жутко, что там творилось. Там и бомжи жили. Идем по коридорчику, там и бутылки, и папиросы, туалеты, знаете, протекают, вонище, грязище, жутко, что там творилось. А. Господи, как, где этот храм? Потом, в конце концов, вот Иоанна Рыльского открыли. Это, знаете, что-то ужасное, страшное было. Одна перегородка, где вон вторая, третья. Ну и вот и начали. Позвонили в Пюхтицу, чтобы срочно приезжали. Сестры приехали на своей машине, и мы сказали, что убрали там и продукты, и картошку, там и все, чтобы было. Я своих всех родственников собрала. Ну, так как я питерская, меня тоже, знаете, и Питер-то весь знает. Позвонила в семинарию, в академию. Отец Владимир Сорокин, ну, тогда ректором там, я говорю, батюшка, помогите. Мать, откуда, что? Я говорю, с Карповки. С какой Карповки? Я говорю, отец Владимир, я говорю, вот Владыка передал. Я говорю, мы вот вчера вернулись только с Москвы. Нам вот Иоанновский монастырь, как Пюхтицкое подворье. А 1 ноября отца Иоанна Рыльского память. И он благословил, чтобы восстановили. Помогите, ради Бога. И вот он на семинарской машине, значит, утром позавтракают студенты. И 10 человек, значит, приезжали. Я говорю, батюшка, только пускай, может быть, топорики, что-нибудь бы такое. Потому что эти стены надо было все снимать, отбивать. Вот, выносили, я заказывала машину, и все это сразу увозили. За 2 недели иконостас сделали, но очень-очень скромные. Отец Борис, он сейчас на Карповке живет, Боренька. Иконы написали сестры, и он тоже. Ну, было очень-очень скромно было. Ну, и потом вот было освящение.
Сначала вы расчистили храм.
Да.
А потом долго, наверное, восстанавливали.
Да, вот этот сначала сделали Иоанна Рыльского, и там вот меня святейший, ну, насчет тогда архиерей только был, да, назначил старшей сестрой. Ну, понемножку так, знаете, хорошо. Вот я говорю, сама питерская, Ольга Васильевна такая, директор в цветочном магазине, сколько цветов привезла, как это, знаете, хотя скромно все это было, иконостас скромный, доски, там фанера, все это покрасили, но цветами было все устроено, то есть украшено так, знаете, стекол не было, все это, ну, день и ночь работали. Когда узнали, никто не верил. Было ведь такое время, что даже боялись подходить туда, к Иоанновскому монастырю. Вот. А здесь вдруг отдали, как Пюхтицкое подворье. Да говорят, еще мать Георгия, наша там старшая. И вот все, кто, что я только говорю, берите ведерки, тряпочки, совочки, это, ну, чтобы несли что-то это делать. Из Пюхтицы вот приехали, и вот было освящение. А потом уже перешли в усыпальницу в Нижней. Там тоже что творилось. 380 одних противогазов только вынесли. Столько грязи, столько всего выносили. Но, слава Богу, было как вот.
А мощи? Как вы нашли, где находятся мощи? Сохранилось предание?
Знаете, вот когда входите, здесь на стенке такой выдолбленный крестик. Может быть, помните, да, этот крестик. И вот когда мы уже спустились в усыпальницу, там стали все это выносить, разбирать. И вот внизу, когда эти все это убрали, думаю, остаюсь на улице крестик, значит, что-то здесь такое еще там связано, наверное, с батюшкой. И вот я ковер постелила. Он еще тогда прославления не было. Его просто фотографию. Все равно лампадочка горела, цветочки. А там сколько было парт, сколько всего было, будки. Выносим, доски, все это тоже все отдирали, выносили. И уже когда дошли место, где вот сейчас уже гробница, его все, эти тоже доски линолеум отодрали, смотрю, забетонировано место. Боже мой, все как сбежались, и сестры, и все. Батюшка, который там у нас служил, значит, место упокоения дорогого батюшки. Я владыке, он уже святейший был, звоню, я говорю, ваше святейшество, обрели, я говорю, сейчас мы вот это ремонт и убираемся, все в усыпальнице, обрели место, нашли. Как, мать Георгия, разве не там, где с улицы крестика, вот внизу? Он очень часто, он же тогда еще и ленинградский был, еще, да, митрополит еще, ленинградский, московский, в Москве трудился. Разве не там? Я говорю, нет, сейчас все вычислили, освободили, забетонировано место, видно, где была раньше гробница. Ну, говорит, я буду вот через несколько дней в Ленинграде приехал, и вот потом там надгробие сделали. С Финляндии тоже группа приехала, очень помогли, ну, дали копеечку. В общем, сделали надгробие, И потом было прославление батюшки.
Продолжение беседы редактора Елены Александровны Смирновой с настоятельницей Горнинского Ставропигиального женского монастыря в Иерусалиме, игуменей Георгией Щукиной, слушайте в воскресенье в это же время. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.